Добрый день. У нас в гостях Галина Васильевна Боголюбова, которая неоднократно бывала на телеканале «Союз», и мы встречаемся еще раз, и нам интересно, что происходит нового в ее жизни, в жизни Славянского фонда, потому что она является президентом Славянского фонда России, а также доверенное лицо президента Российской Федерации, член Совета при президенте по межнациональным отношениям. Мы также знаем, что Галина Васильевна, вы еще писатель, культуролог, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Если я начну все перечислять, то это займет уйму времени. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам в студию. С чего бы я хотел начать? Неожиданно, может быть. Я прочитал замечательное ваше выступление о сохранении русского языка. Вы как писатель, как общественный деятель, связанный со славянством, высказали свою точку зрения, на мой взгляд, очень важную. Ведь русский язык является одним из важнейших международных языков. Не могут, например, этим похвастаться венгры. На венгерском говорят только венгры. На немецком говорят только немцы. Английский, конечно же, международный язык. Какой еще? Арабский язык тоже можно назвать международным. Даже испанский еще продолжает играть международную функцию. А уж русский-то тем более. На нем говорят люди во многих странах мира. Как нам спасти русский язык, чтобы он оставался главным международным не только для русских, а для многих людей на планете Земля?
Да, вот для того, чтобы нам спасти русский язык, нам надо все-таки подтягивать, не то что подтягивать, а надо делать все возможное, чтобы основным направлением государственной политики была культура и образование. Потому что когда общество становится высококультурным, естественно, язык – это основа развития человека, да, и основа развития общества. Только тогда нас будут ценить. Потому что интеллект российский, русский интеллект, он вообще действительно до сих пор ценится.
Он уникален.
Он уникален, и он не просто даже уникален, даже вот слова, звуки, которые мы произносим, они плавные, они мягкие, они растянутые. Почему это происходит? Потому что в глубине русской души заложен вот этот романтизм, певучий романтизм. А когда идет романтизм, тогда возникает потребность философского осмысления бытия. Даже слова замедляются. В любом случае, русский язык, язык международного общения, как вы сказали, и русский язык определяет вот этот вот треугольник Романа Германа, славянский треугольник. И теперь никак вот эту вот славянскую тему, а славянство держится в основном на русском языке, на русской культуре, потому что это русский – это большая часть славянского мира. Поэтому в связи с глобализацией бесспорно стоит вопрос о сохранении и развитии русского языка. Русский язык трансформируется, как бы мы ни хотели. Столько уже новых слов. Эти слова и английские, и немецкие, они входят в нашу бытовую жизнь. И трудно иногда понять, о чем идет речь. Вот, естественно, язык будет трансформироваться. Мы не говорим о том, что надо общаться при встрече на великолепном, красивом русском языке.
Литературном,
да. Потому что время изменилось, время очень быстро мчится. И когда встречаешься на улице, привет, привет, ну как дела? А, нормально, все.
Я в шоке, говорят многие люди, что вообще не по-русски. Да. Можно быть в шоковом состоянии, но быть в шоке невозможно.
Да, вот, понимаете, вот идут такие вот сокращенные понятия, которые вообще-то иностранцам даже непонятны. Они понятны только нам, внутри страны. Вот. Язык надо все-таки и совершенствовать. И в то же время все-таки базисное образование должно быть на хорошем классическом русском языке. Все потом, все остальное потом.
Я помню, мы общались, например, с патриархом покойным Алексеем II. Он же был из эмиграции.
Да.
И он говорил на каком-то особенном языке. Когда он говорил проповеди, многие говорили, что-то он как-то не конкретен, что-то как-то у него политики мало, что-то мало какого-то огня, социального напряжения какого-то там и все. А он говорил на красивом, духовном русском литературном языке. И многие не понимали, откуда. А он его как бы с воспитанием получил. Где нам взять вот этих носителей языка?
Мешает нам глобализация, мешает нам интернет. Потому что все в интернете. На английском, ну, на латинице еще. А если ты не знаешь, например, английский, ты не сможешь вообще понять, что там написано. Понимаете? Поэтому дело не в том, что мешает. Просто этот язык тоже, он и пускай живет и своей жизнью, но русский язык, я еще раз говорю, все зависит от образования. Даже мы, вот я сама из города Саратова, я родилась там и училась, даже тогда у нас был хороший язык. Понимаете, вот это все зависит от преподавателя, зависит от школы, зависит от института. Обязательно носители, вы говорите, где взять носители? Носители должны быть педагоги.
Как я понимаю, вы как человек, хоть общественный деятель, но вы государственный деятель. Вы размышляете в рамках глобального государства, нашего, мощного, России.
Конечно.
То есть, чтобы улучшить образование, нужно, естественно, увеличить его финансирование. Предположим, мы увеличим, мы направим деньги в эту сторону. А где мы возьмем людей, которые способны будут вот этот великолепный русский язык передать? Мы их еще не потеряли?
Но очень много молодежи интересной. Вот очень много интересной молодежи и желающей иметь хорошее образование и продвигаться.
Мы с вами обсуждали как раз до начала передачи тему славянства.
Да.
Славянство – это некая общность людей, которые существуют на планете Земля.
Культурная общность.
И культурная в том числе. Она глобальная.
Да.
Она имеет свои межграничные основы. Это некоторое количество определенных государств, которые входят в эту общность. Есть испаноязычная общность, у нее своя какая-то культура. Есть англоязычная общность, своя. Есть арабская, например, да, есть китайская. А вот славянская имеет особый мир, который почему-то некоторым людям, ну, как сейчас принято говорить на Западе, каким-то людям не очень нравится, что славянство имеет свое своеобычное начало. Почему какие-то люди не любят славянство? За что?
Дело все в том, что, конечно, славянство многим просто непонятно. Оно непонятно по психологии, по своей, по своему масштабу, потому что славянство – это большая часть Европы. Если вот так взять и измерить, это большая часть…
Территориально точно.
Территориально
больше.
И по людским ресурсам. Если мы берем, у нас 250 миллионов, Украина – 50 миллионов, и Белоруссия – там тоже 20 с лишним миллионов.
Сербия, пошли-поехали, Сербия,
все Югославия, да. Болгария, Польша – все. Но мы живем в европейском пространстве. И славянская культура, я имею в виду от народной культуры, она перешла в такую глубокую, классическую европейскую культуру. Если мы возьмем Пушкина, Толстого, Достоевского, если мы возьмем музыку Чайковского, Рахманинова, это мировые величины.
Да, конечно.
Но в каждом из них звучит то, что неповторимо и непонятно западному мышлению. Если на западное мышление строилось на страхе, сексе и силе, то у нас строилось на душе. То есть для нас, если даже герой делал какой-то поступок, он потом долго его переживал, раскаивался в этом поступке. Даже когда он бросал вызов Всевышнему, он все равно раскаивался, потому что вот вера – это основа бытия славянских народов. Вера, без веры вообще никуда.
Вот Русская Православная Церковь, вообще Православная Церковь, она не связана только со славянством, хотя мы знаем, что есть церковно-славянский язык у нас, богослужение. Но Православная Церковь, русская, она в своих модификациях, скажем так, православие как таковое, служба происходит на французском языке во Франции, на английском языке в Англии, на японском языке в Японии, даже в Африке, в разных местах. То есть таким образом получается, что Православная Церковь и славянство – это не обязательное что-то, что противостоит всему миру. То есть таким образом славянская вера – это есть то, что должно быть интересно всем. Но почему-то и это не любят. Не могу понять, почему.
Ну, противостояние систем идет. Это даже не противостояние культур, а противостояние систем. Нас до сих пор воспринимают как варваров. Вот. А то, что идут богослужения на разных языках, в общем-то, вы помните, даже, когда Кирилл и Мефодий пришли на славянские земли, какие гонения они испытывали.
Да.
И преследования, и немецкие священники на них писали все время жалобы. Вот. Почему? Потому что на иврите, греческом и латиница. Они первые, то есть они сделали колоссальный прорыв вообще в мировоззрении человеческом. Они первые, послушав русские наречия, болгарские, сделали вот эту вот такую объединительную азбуку, и это сблизило наши народы.
А не в этом ли собака зарыта? Вы знаете, есть у меня одна мысль, я ее часто повторяю, но она не всем нравится. Одним из признаков, из признаков протестантизма спустя полтысячелетия после того, как мы приняли христианство, был перевод богослужения и Библии на язык определенной нации, как сделал Лютер, например, да? Перевел Библию на немецкий язык. Так вот, мы-то наше богослужение и нашу Библию приняли в церковно-славянском варианте, не используя для богослужения не только греческий язык, а именно еще и латинский язык. Может быть, это, условно говоря, в кавычках, протестантское поведение, передовое, как вы сказали, революционное, с этим словом я абсолютно согласен, это была революция в православии и в христианском мире. Может быть, это не нравится, мы слишком сильно заявили о себе тогда?
Да, но тогда еще православие не было, оно уже начинало формироваться, потому что это 9 век, еще раскола не было в церкви.
Да,
и вот,
да.
Вот когда стали действительно на церковно-славянском языке произносить проповеди, это, конечно, это вызвало огромное отторжение, вот, потому что появился пласт, культурный пласт, других неизвестных народов, потому что вообще-то все-то селились в основном вокруг моря, где тепло, где хорошо, где...
А тут леса, где, да, поля, север.
Да, а тут, значит, от франков какие-то славяне образовались, понимаете? Mm-hmm. Вот, какие-то пришли там, живут в лесу, в холоде, и говорят, проповеди читают на славянском языке. Да, конечно, это уже с тех пор началось вот это вот
отторжение. А что это они там читают? А правильно ли они перевели?
Конечно, да.
А так ли они все понимают?
Конечно,
какие-то они свои обычные.
Никто же не знал. Вот. И только, конечно, когда уже произошел раскол православия и Рима, Римской церкви католической, то, конечно, это уже просто выплеснулось наружу. Вот корни мы с вами определили.
Да,
вот они, эти корни, идут. Конечно, Римская католическая церковь была намного сильнее византийской. Это бесспорно, потому что в то время уже охватили они большой кусок мира, захватили. Христианство еще там в Египте, в Сирии, они понимали, что это тут правое славие, тут какое-то другое славие. Да не христианство представляло целостный мир. И поэтому, когда Рим разделились на католиков и православных, вот эта вся часть, она ушла, конечно, поскольку римское влияние было очень сильно, еще остатки этой Римской империи, они еще блуждали, но все равно за них цеплялись, потому что мы тоже культура. Хотя, в общем-то, культура уже к средним векам, к этим темным векам уже фактически была сведена на нет. Даже культура христианская была уже сведена в Риме. Это же там, ну, то,
да,
что происходило.
Все предвещало эпоху Возрождения. Все,
да, что там происходило, это безумие какое-то.
Вернемся к славянству. Вот я хотел вас спросить такую вещь, что говорят так, если что-то начинают изучать, это означает, что эта тенденция или ситуация, или какое-то в жизни событие подходит к своему концу. Ну, например, когда в конце XVIII века стали изучать народные песни и издавать песенники, это означало, что люди передавали их столетиями устно и стали забывать, я имею в виду в России. Когда славянство стали изучать, особенно в последнее время, мы помним, что в 80-е годы вы участвовали в этом, я участвовал в этом, стал создаваться Международный фонд славянской письменности. Стали отмечать праздники славянской письменности. Там, Кирилл и Мефодий, в мае месяце все это почиталось. Вы создали Славянский фонд России и руководите им до сих пор как президент. То есть мы понимаем, что вдруг это стало важно, чтобы что-то спасти. Означает ли это, что это испытывает действительно какой-то кризис или нет?
Ну вот 90-е годы, да, значит, кризис был у нас политический, экономический, какой хотите, социальный кризис был в нашей стране и во всей Восточной Европе. Да? А в советский период о славянстве нельзя было вообще упоминать, потому что у нас была дружба народов, интернационализм был главным.
То есть мы дружили как социалисты-коммунисты, но никак не славяне, да?
Бесспорно, бесспорно, об этом вообще не... И тогда, кстати, Вячеслав Михайлович Клыков, он же все начал вот эту тему будоражить. Будоражить. И в Муроме вот как-то, в Муроме, или Мурманске прошел первый.
Первый, да, потом да, был в Новгороде,
да, потом
где
Новгороде.
150 человек съехалось и жило в палатках на берегу Ильменского
Конечно,
озера.
Конечно, потому что наши писатели, они хоть и воспитывались на советской, в советской школе, на советско, в советском менталитете жили, но тут произошел прорыв. Особенно если мы говорим о писателях почвенников, да, о деревенских писателях. Они-то выросли, они впитали в себя вот эту вот русскую плоть, если можно так сказать. Впитали, и у них это прорвалось. И, кстати, им было легче пробиваться, чем, предположим, там, Солженицыну. Да? Потому что он, ну, да, да. он социальный, политический вопрос отрыв. А они писали о том, что они видят.
Но для изучения славянской культуры был создан, вернее, создана Государственная академия славянской культуры. Вы имеете к этому отношение, вы один в руководящий состав. Вот, собственно, какова была цель этой академии? Что она должна была делать?
Ну, основная ее цель была, это, конечно, сохранение культурного наследия, образование они должны были давать именно по странам, по славянским странам. Если мы немножечко вот назад вернемся к тому вопросу, почему вот так вот вдруг мы стали заниматься славянствами.
Да.
Да, конечно, когда рухнул Варшавский мир, Варшавский договор, страны Варшавского мира, когда они стали разъединяться, Югославия тоже на интернационализме жила, как и Советский Союз, то стали разъединяться. Все поняли, если мы сейчас не объединимся вокруг славянской культуры, вокруг своих корней, то все. Потому что боснийцы одно, хорваты другое. Здесь у нас тоже происходило страшное, ну просто, я не знаю, социальное бедствие было. Культурно-социальное бедствие было. Вот. И вот это явилось символом. В 92-м году создалась Славянская академия. Для чего? Конечно, для того, чтобы сохранить вот это культурное наследие, это раз. И второе, для того, чтобы обучать специально студентов для работы в славянских странах, чтобы они были культурологами, искусствоведами и так далее для работы именно в славянских странах.
То есть ничего подобного раньше не было? И
не
вот
было
это меня
совершенно.
Удивило, потому что самое главное, помните, мы говорили, начали о русском языке. Важно, кто будут носителями, кто будут преподавателями. Важны специалисты, профессионалы, которых у нас не было. Оказывается, есть славянский мир, но мы никак не можем его понять и оценить, потому что некому это сделать. Есть только отдельное количество, малое количество профессиональных ученых, не более того. Есть славяноведы, это был какой-то там славистика, это был какой-то забитый уголок в Академии наук. Славистика, ну сидите там в вашей славистике,
и
больше ничего.
И этих пытались тоже закрыть, институт славяноведения попытались закрыть. Ну, короче говоря, когда вот Академию создали, сделали в России академию, в Армении сделали академию, в Киргизии славянская академия была, в Таджикистане славянская академия, а там же русского населения тоже было много. Вот. То есть это стало как перманентно распространяться на другие страны, создание славянских академий.
Сколько сейчас осталось из них?
Осталось три.
Какие?
Осталось в Армении, осталось в Киргизии.
Потому что нет финансирования или это политическая воля?
Нет, финансирование это не, уже, да, уже там никого не осталось, уже уехали оттуда. Русских, русские подвергались большому гонению, ну, в данном случае в Киргизии, бесспорно.
Ну, да.
Вот, ну, и в других странах тоже, потому что разная вера. Ну, в армянах еще ничего, но просто они сами себя некомфортно чувствовали. Всех же упрекали, упрекали всегда русских. Почему, не знаю. Но русские во всем были виноваты. В развале страны, и в развале там все почему-то русские. На себя никто не хотел.
Или вы содержите нас, русские, или не хотите нас содержать. Зачем вы нам нужны?
Да. И вот это вот как выпячивание, игра, вернее, на национальных интересах, потому что развал почему произошел? Потому что, конечно, заиграли амбиции. Мы здесь при в Советском Союзе там какие-то 10-е, там 20-е секретари обкомов, а тут я буду лидером. Я буду лидером своей страны. Естественно, национальный фактор сыграл колоссальную роль в распаде страны. И появились вот эти вот амбиции национальных республик. Русские стали изгоями. И здесь, в России, тоже ведь было тяжело доказать.
Да, непросто было.
Очень тяжело было доказать, особенно Москва, Петербург. Это такие многонациональные мегаполисы, где вообще было, так сказать, очень неловко, комфортно говорить о том, что ты славянин, что ты русский. И вот в это время академия как раз стала возникла. Свою, да, свою деятельность очень активно. Там была Изольда Константиновна,
да,
Кучмаева, мощная
она
такая,
мощная.
Она болгарка была, мощная ученица была, Лихачева. И она, конечно, эту тему очень сильно продвигала. Ну, тогда, правда, надо сказать, что и МИД, Министерство иностранных дел, как-то стало поддерживать. Тогда еще был Дом дружбы, который поддерживал. И правительство ему тоже отклик вообще-то находили.
Я знаю, что была создана уникальная система преемственности образования и воспитания от дошкольных учреждений, прогимназии, школы до вуза и аспирантуры.
Да,
именно
да.
в рамках Государственной академии славянской культуры. Это был уникальный эксперимент с трехлетнего возраста до окончания вуза и аспирантуры. Я не знаю, сейчас это существует там или нет?
Существует. Ну, прогимназия, она стала более, так сказать, масштабной. Она уже не входит в, как бы в единое как руководство. Она живет, ну, соотносится, конечно, с Славянской академией. Вот. Славянская академия из-за того, что всем понадобились помещения, помещения на нее стали, конечно, очень много претендовать на то здание, хотя оно было очень крошечное.
Вот, вы скажите два слова, потому что уже не один год идет разговор об ее закрытии. Но это совсем просто добить уже славянскую тему.
Да.
Почему хотят закрыть Государственную академию славянской культуры?
Их интересует не столько даже академия. Просто сейчас идет государственная политика укрупнения вузовского образования, укрупнение. То есть есть МГУ, при нем много институтов.
Да, понятно.
Вот это один блок. Гуманитарные. Гуманитарные у нас все разные. Вообще-то у нас есть институт культуры гуманитарный, там, кстати, народное творчество преподают, но они просто очень утилитарно смотрят на славянскую культуру. Как только исключительно народное творчество. А это духовное, классическое и, конечно, частичка народного. Вот. Значит, укрупнение. Предложили им укрупниться с торговым институтом.
А, то есть Академия славянской культуры должна войти в состав торгового института?
Института, конечно, кто это? Это просто
то есть культура
дикость.
И торговля.
То есть это дикость полная. Ну,
да.
ну они будут, у них торговые,
ну, да,
они побогаче, они
да,
вам помогут.
Понятно.
Но глупость – это страшное. Отбили, отбили. Теперь новая волна начинается. Новая волна по укрупнению опять. Присоединение или давайте расходиться. Значит, что теперь произошло? Святейший патриарх Кирилл подписал письмо на имя президента. Это было у нас ну, перед учебным сезоном,
да,
летом. Письмо дошло до Министерства образования, притормозили этот процесс, но уже студенты набраны. Понимаете, ну как? Вот. Помещение выделила Москва. то все-таки то здание, которое было оборудовано, Москва забрала, а эти принадлежат федеральному. Государственная академия принадлежит федеральному, на федеральном уровне.
Да,
а
понятно.
Помещение московское. Ну, короче говоря, с трудом выбили помещение. Собянин выделил помещение, но там течет крыша, оно крайне неудобно. Вот. Домовый храм пришлось перевозить по кускам, чтобы восстановить, потому что там все было оборудовано. Общежитие тоже узкое, маленькое. Мне вот тоже задают вопрос, а почему нельзя получить квоты на обучение студентов из славянских стран? Квоты получают студенты не из славянских стран для учебы в России, а из западных стран, из африканских стран. Понимаете, носители культуры.
Надежда есть, Галина Васильевна?
В любом случае нужно увеличивать этот самый попечительский совет, укрупнять его, вот, чтобы люди могли открывать двери там, где их можно открыть на год.
Я считаю, что это должна быть какая-то государственная программа, еще одна ИСАК, это именно связанная со славянской культурой. Если не будет такой государственной программы, то мы потеряем еще больше союзников. Мы и так их теряем. У нас друзей все меньше и меньше. К сожалению, к великому. А должно быть все больше и больше. Особенно среди славян. Неправильно я говорю?
Абсолютно правильно.
Спасибо, что вы в очередной раз пришли к нам в студию.
Спасибо.